Глава 15. 19 декабря. 12 часов 22 минуты по центральноевропейскому времени. К югу от Рима. Италия. Слыша стук колес повозки, мчащейся под яркими полуденными лучами светила, Элисабетта дергала цепь, приковывавшую ее кандалы к стене последнего экипажа. Ненавистная сангвинистка Надия проводила ее обратно во тьму и приковала к стене. Цепь была примкнута к скобе на высоте пояса настолько короткими серебряными цепями, что Элисабетте приходилось стоять в этой раскачивающейся комнате. А всего в нескольких шагах Надия следила за ней спокойно и терпеливо, как лисица у кроличьей норы. Элисабетта вывернула руки, пытаясь найти более удобное положение. Серебряные кандалы пылали вокруг запястья кольцами огня, но все равно, здесь ей было куда уютнее, чем в экипаже трапезной, где единственная распахнутая штора впускала поток солнечного света. Элисабетта ничем не выдавала, как пекло ей глаза, когда она смотрела на женщину и солдата, отказываясь проявлять слабость перед этими двумя людишками. Повозку продолжала раскачивать, и она расставила ноги пошире, дабы от раскачивания не мотала из стороны в сторону. Она приспособится. В современном мире много предметов, наделенных силой, и она овладеет ими всеми. Она не позволит повелевать собой страху перед ними. Стоя с руками, прижатыми к стене, Элисабетта наслаждалась теплом, нагретой солнцем стали под ладонями. Представляла, как сильно и ярко сияет Деница снаружи, шествуя по небосводу, усеянному ослепительно белыми облаками. Она не видела этих картин уже столетия и едва помнит, как они выглядели. В отличие от сангвинистов, стригои не выносят солнца. Ей недоставало дня с его теплом, жизнью и взращиванием растений. Она помнила свои сады, свои яркие цветы, целебные травы, которые некогда выращивала. Но пожертвует ли она свободой стригоя, дабы снова узреть голубое небо, обратившись к благочестивой жизни сангвиниста? Ни за что. Элисабетта потерла согревшиеся ладони и прижала их к своим холодным щекам. Но даже если она попробует обратиться, скорее всего, Богу ведомо, что сердце у нее чернее черного, и освященное вино поразит ее насмерть. Она согласилась помочь сангвинистам, но обещание это было дано под угрозой смерти. Она вовсе не собирается сдерживать свое слово, ежели представится более подходящая возможность выжить. Исполнять клятву, принесенную в смертных муках, вовсе не обязательно. Она ничего им не должна. Будто подслушав ее мысли, Надя посмотрела на нее волком. Элисабетта решила, что как только освободится, то непременно заставит долговязую женщину поплатиться за дерзость. Но пока что чувствовала, что улизнуть из-под охраны Надии будет нелегко. Эта женщина открыто ее ненавидит и вроде бы предана Руну, хотя скорее как соратник-рыцарь, а не женщина, испытывающая привязанность к мужчине. Чего не скажешь о женщине человеческого племени. Доктор Эрин Грейнджер. Элисабетта без труда разглядела красноречивые розовые шрамы у нее на шее. Стригой недавно вкусил ее и позволил ей жить дальше. Явление весьма редкое, и уж определенно ни один заурядный стригой не оставил бы столь аккуратные отметины. Эти проколы говорят о заботе и сдержанности. И потому как эта женщина и Корца откровенно испытывали неловкость, не заговаривая друг с другом, она заподозрила, что Рун снова пал, снова причастился крови. Но в данном случае не убил женщину и не обратил ее в чудище. Она вспомнила, как сердце Эрин заколотилось, когда Рун только-только ступил в экипаж. Элисабетта распознала в голосе женщины сострадание, когда та узрела его раны и произнесла его имя. Похоже, это человеческое существо связано с Руном более крепкими узами, нежели кровные, ежели бы он просто вкусил от нее. В груди ее жарко вспыхнула ядовитая ревность. «Рун принадлежит мне и только мне!» Элисабетта заплатила за эту любовь дорого и делиться ею ни с кем не желает. Она снова мысленно перенеслась в ту ночь, вспомнила Руна в своих объятиях, их невысказанную взаимную любовь, наконец выразившуюся в жаре уст, сплетении тел, в негромких словах любви. Она знала, что происходящее возбраняется священнику, но почти не ведала, сколь крепко эти законы сковывают зверя, воистину таящегося в руне. И едва оковы были порваны, его лик, наконец, показал свои клыки, свои темные вожделения исторгнув ее из прежней жизни в одну нескончаемую ночь. А теперь Рун, судя по всему, натравил того же зверя на другую женщину, другую, коей явно неравнодушен. А еще в этой привязанности Элизабет узрела свой шанс. При случае она использует их взаимные чувства против них же самих, дабы погубить обоих. Пока же она должна удовольствоваться ожиданием. Придется отправиться с группой Бернарда, хотя к самому кардиналу она особого доверия не испытывала. Ни теперь, ни уж наверняка во время своей смертной жизни. Еще тогда она стремилась упредить Руна против Бернарда, ощущая, какие бездонные секреты таятся в бессердечной ханжеской груди последнего. Тут ее четкий слух уловил, как в соседнем экипаже произнесли ее имя. «Мы не можем позволить себе риск потерять ее», — заявил кардинал Бернард. «Мы должны быть постоянно осведомлены о ее местонахождении». «Не волнуйтесь», — ответил молодой монах по имени Христиан. «Я уже принял меры, гарантирующие это. Я буду держать ее на коротком поводке». Заговорил еще кто-то с сильным немецким акцентом. «Значит, брат Леопольд. Я позабочусь, чтобы принесли еще кофе». Послышались легкие шаги от столика к переднему экипажу, где готовится пища и где смутно различается еще одно сердцебиение другого прислужника сей орды. Оставшиеся за столом сидели молча. Должно быть, каждый раздумывал о путешествии, ждущем впереди. Она решила сделать то же самое и обернулась к Наде.
«Поведайте-ка, не связан ли с династией Романовых сказанный русский сей Распутин? Отчего церковь не питает конному любви?»
Возможно, удастся привлечь его на свою сторону. Надя сидела безмолвно и недвижно, как камень, но лицо ее выдало, как она любит замалчивать секреты.
«Ваш кардинал желает, чтобы я участвовала в вашей вылазке», — напомнила Элисабета, продолжая напирать. «Будучи участницей, я должна ведать все».
«Тогда пусть кардинал вам и скажет», — Надя скрестила руки. Уразумев, что та не уступит ни пяди, Элисабета сосредоточилась на подслушивании, но быстро утратила к нему интерес, потому что дребезг повозки, взбирающейся на длинный подъем, стал громче, заглушая большинство звуков. Несколько минут спустя стальная дверь темницы распахнулась, впуская выразительные ароматы пищи, свет солнца и громкое биение человеческих сердец. Вошел кардинал Бернард, сопровождаемый молодым сангвинистом Христианом. За ним следовал другой клирик, человек, по-видимому, холоп кардинала. Она узнала расхлябанный пульс из первого экипажа, где готовится еда. Она уже и сама чувствовала голод, а у сего гуся, круглое брюшко, жирные ланиты, весь так и полнится кровью. Это киборов, ждущий, когда его зарежут. «Скоро прибываем», — уведомил Бернард Надию. «Как только покинем поезд, я вверяю графиню Батори под ваш с Христианом присмотр».
«Не лучше ли будет поведать под надзор Аки арестантку?» — поправила Элисабета. «Вы так мало мне доверяете, хоть я и включилась в ваше паломничество».
«Доверие надо заслужить», — ответил Христиан.
«А вы в настоящее время демонстрируете грандиозный дефицит доверия».
Она подняла обе скованных руки.
«Но хотя бы по сей темнице вы могли бы позволить мне передвигаться свободно? Доколе снаружи свет дневной, я отсюда сбежать не могу. Не разумею, какой вред».
Взрыв оборвал ее слова. Весь вагон, будто поднятый Господней дланью, взмыл под ними, оседлав оглушительный грохот, сопровождаемый пламенем гиены.